Вечір стане для вас часом зустрічі з несподіваним поглядом на звичні речі і просто дружньою бесідою з давнім знайомим. Авторський час із Владиславом Бондарковим у щотижневій програмі «Небесне, земне».
Уж лучше замереть средь суеты, остановить шаги, слова и мысли, и зреть, и чуять смысл всего, и в смысле гармонию, праматерь красоты.
Роздуми, вірші, авторські пісні, улюблена музика. Зробіть вибір і зручно розташовуйтеся у зоні нашого мовлення у вашому домі.
Вітаю, з вами Владислав Бондарьков. Не пройшло ще і місяця, як свою життєву дорогу тут, в цьому земному світі, завершила поетеса, перекладач, літературознавець, есеїст Зінаїда Олександрівна Міркіна. Сьогодні я почитаю трохи з її поетичного доробку і трохи з її спогадів про своє життя. Этому ні віда, ні названня. Это тьма і холод. Нічого. Во. Мы разбились о твое молчание. Мы не можем вынести его. Умер Бог. И каждую минуту, каждый наш земной короткий час наступает очередь кому-то непременно уходить от нас. О, какая страшная дорога! Как мы бьемся лбами о судьбу! Как мы молим умершего Бога, позабыв, что Он лежит в гробу. Боже мой, ответь мне. Слышишь, Боже? Мы не помним, пьяная тоской, что кощунство мертвого тревожить, нерушимый нарушать покой. Нас приводят в трепет, в содроганье мертвых черт бестрепетная гладь. Мы разбились о твое молчанье, но еще не в силах замолчать. И на круги, возвращаясь снова, не умеем, пав земле на грудь, в недрах смерти отыскать живого, чтоб на третий день его вернуть. И в сердца не входит слово «верьте», и осанна посредине тризн. Как нам трудно справиться со смертью, как нам трудно погрузиться в жизнь. Только ты допил молчание чашу, мы ж ее пригубили едва. Так прости оставленности нашей жалкие, бессильные слова. Этот крик над тихой могилой перед тайной молчаливых трав. Замолчать еще не стало силы, говорить уже не стало прав. Я родилась 10 января 1926 года в Москве у молодых революционно настроенных родителей. Отец – член партии большевиков с 1920 года, участник бакинского подполья. Мать – комсомолка в красной косынке. В доме была атмосфера глубокой веры в идеалы революции, аскетизма, жертвы во имя своего идеала. Будучи заместителем директора теплотехнического института, отец получил партмаксимум, то есть вчетверо меньше, чем на его месте получал бы беспартийный. Я ребенком не слышала никакой дубовой партийной фразеологии, но партия, какой я ее чувствовала тогда, впрямь казалась мне честью и совестью эпохи. Так я и в школе чувствовала, может быть, под влиянием микроклимата семьи. И вдруг 37-й. Половина, если не 3/4 родителей моих знакомых детей арестованы. Мама просила меня звать домой тех, у кого арестовывали родителей, и быть к ним особенно внимательной. Во-первых, говорила она мне, бывают ошибки. А во-вторых, представляешь, как это страшно жить, зная, что твои родители — враги. Я только много лет спустя оценила эти слова. Да еще узнала, что отец 2 месяца спал, не раздеваясь, и прощался с нами не только на ночь. В 14 лет, а это был 40-й год, я задумалась о многих несоответствиях идеологии и жизни. Из кризиса меня вывела книга Бруно Ясенского «Человек меняет кожу». Она убедила меня в том, что сам по себе энтузиазм и вера в идеалы, формирующие новые отношения людей, новую атмосферу, и есть главное, и это важнее всех материальных результатов. Я поняла, что само горение души важнее всего, что из этого горения получается. И я как бы присягнула внутренне на верность этому огню. Но через какое-то время я узнала, что Бруно Ясенский сам арестован и объявлен врагом народа. А дальше война. Она смыла все вопросы. Эвакуация в Новосибирск, невероятная ностальгия по Москве и первый год. Невероятное напряжение всех подростковых сил. Мне было 15-16 лет. Но я до сих пор благодарна 50-й школе Новосибирска, в которой проучилась в 9-10 классе. Это была хорошая школа с хорошими учителями. Здесь у меня были первые литературные успехи, пожалуй, более громкие, чем когда-либо потом. Я была редактором школьной газеты и произвела некоторую революцию в этом деле. В 43-м вернулась в Москву поступать в институт. Поступила на филфак МГУ. Долго сомневалась, имею ли право заниматься литературой сейчас, когда страна в таком напряжении. Первый год университета дал отрицательный ответ на этот вопрос. То, чем занималась, казалось мне пустым, суетой. Это тогда, когда гибли люди на фронте. И хотя любила по-настоящему я только литературу, была чистым гуманитарием, я сильно подумывала о том, чтобы сбежать в физику, в инженерию, быть полезной, попросту, ощутимо. Студенческие годы были очень важным этапом в моей жизни, но, конечно, не университет как таковой, а то, что происходило с душой, когда я в нем училась. Душа созревала. Очень трудно, очень болезненно. Меня обступили, кажется, все проклятые вопросы, которые мучили человечество до меня. Но я понятия не имела, что они мучили многих и многих на протяжении веков. Я была одна, наедине с неведомым, с мучительной тайной бытия. Книги, хлынувшие потоком, только подводили к этой тайне, но никаких ответов из них получить я не могла. Библия, с которой я познакомилась примерно в 18 лет, очень захватила, взволновала. Но только Ветхий Завет. Я чувствовала идущую из него огромную космическую волну, другой масштаб, другую меру. Новый Завет был мне непонятен. Он ничего не говорил тогда душе. Я выросла в атеистической семье, была убежденной атеисткой. Но примерно к 18 годам начала чувствовать, что атеизмом не проживешь, что он мал, куц. И когда прочла у Достоевского в романе «Идиот» фразу, что все атеисты не про то говорят, я поняла, что это так и есть, что эта фраза как бы из моей души взята. Зинаида Миркина. Есть линии, диктующие нам, как надо жить, и тайные законы я узнаю по веткам и стволам, прослеживаю по корням и кронам, И в час, когда тяжелый узел дней уже обвился возле горловины, я погружаюсь в лабиринт ветвей, распутывая судьбы и причины. С терпением незыблемой сосны и с чуткостью трепещущей березы я расплетаю жалобы и сны, разматываю страхи и угрозы. И вот уже последняя черта расправлена на заводе зеркальной, и остается только высота и чистота того, что изначально.
Авторський час із Владиславом Бондарьковим у програмі «Небесне земне».
Зинаида Миркина. Огромное место в моей жизни заняла музыка. Мы с подругой, с друзьями по университету бегали в консерваторию по нескольку раз в неделю. С билетами и без них. И там, на галерке, происходило с душой что-то великое, ни с чем не сравнимое. Сначала это был Чайковский. Особую роль в моей жизни сыграли 5-я и 6-я симфонии. Затем Бетховен. А когда дошло до Баха, я была уже другим человеком. Началось это с одного органного концерта, открывшего такую внутреннюю бесконечность, о существовании которой я и подозревать не могла. Я написала тогда стихи, сами по себе очень слабые, но то, что заставило их появиться на свет, было огромным. В них была такая строфа: «Бог — человеческий голос органа, и будь ты подателем силы для битвы. Клянусь тем аккордом, бескрайностью пьяным, ты больше моей не услышишь молитвы». На первый взгляд стихи совершенно атеистические, на самом же деле это было мое первое религиозное стихотворение. Бог из внешнего пространства одним рывком переместился внутрь, в мою собственную, внутреннюю бездну. Из внешнего, чужого, другого существа он превратился в глубоко внутреннее, в мою собственную бездонность, в мое иное, великое «Я». Таким образом, еще не прочтя слов о том, что Царствие Божье внутри нас есть, я уже смутно ощутила это в своем собственном опыте. Не Бога вообще, а только внешнего Бога, кумира, отвергла душа и отказывалась молиться Ему без любви и без благоговейного трепета. Напротив, душа впервые ощутила свое божественное начало и великий трепет перед Ним, благоговение и любовь. Однако все это было еще очень смутно. Это приходило и уходило, и душа оставалась как бы в пустыне. И пустыня эта росла и росла. А проклятые вопросы подступали все ближе и ближе, обступали, окружали стеной. Весь мир представлялся мне сплошной раной, сплошным страданием. Весь животный мир поедал друг друга, да и человек ел животных, и все люди доставляли страдания друг другу. И я не могла не доставлять страданий, что меня совершенно ужасало. Но вот хотя бы не могла ответить на любовь и чувствовала, какое приношу страдание. От этого я сама страдала едва ли не больше, а может быть и гораздо больше, чем тот, кого я не могла принять. Все это было ненормально, болезненно. Я ни с кем не делилась своими переживаниями и даже с виду была одной из самых веселых девочек на курсе. Вот такой вот парадокс. Однако жить становилось все невыносимей. И поток самообвинений все рос и рос. Зинаида Миркина. Бог кричал. В воздухе плыли звуки, страшнее, чем в тяжелом сне. Бога ударили по тонкой жиле, по руке или даже по глазу, по мне. А кто-то вышел ветрам открытый в мир, точно в судный зал, чтобы сказать ему: «Ты инквизитор, не слыша, что Бог кричал». Он выл с искаженным от боли ликом, в муке смертельной сник. Где нам расслышать за нашим криком Бога живого крик? Нет, он не миф и не житель эфира, явный, как вал, как гром, вечно стучащее сердце мира, то, что живет во всем. Он всемогущ, он болезнь оборет, вызволит из огня душу мою, или, взвыв от боли, он отсечет меня. Пусть, лишь бы сам, лишь бы смысл вселенной, бредя, не сник в жару. Нет, никогда не умрет нетленный. Я за него умру. Как-то получалось, что я всегда, если можно было с кого-то спрашивать, спрашивала себя. Считала себя виноватой перед всеми, с полнейшей искренностью. Я была тогда очень далека от христианских книг, не знала никаких фраз вроде «я хуже всех», «я перед всеми виновата», но я именно так чувствовала. Плодотворным и важным мне казался только спрос с себя. Потом я поняла, что я как бы протирала душу, как бумагу ластиком, и дотерла до дырки. Душа стала сквозной, и в нее хлынуло то, что всегда рядом, но так редко проникает внутрь нас. Плотная стена нашего эго обычно не пускает. В какой-то день эта стена вдруг рухнула. Это был совершенно особый день. День кульминации боли. Казалось, еще немного, и сердце не выдержит. Это было на даче. Была гроза, а потом взошло солнце, и ель, которая стоит перед балконом, вся в каплях, в тысячах крупных дождевых капель, вдруг вспыхнула тысячу солнц. Это было что-то непередаваемое. Потрясение. Душевный переворот. Когда несколько лет спустя я увидела икону Феофана Грека «Преображение», я почувствовала в опрокинутых, потерявших все прежние ориентиры апостолах то самое, пережитое мною. Свет небывалый, сверхъестества, как будто проколол сердце насквозь и не убил, а пересоздал его. Прежде всего, появилась полная уверенность, сверхразумная, вне всякой логики, что Творец этой красоты совершенен. Это сердцу открылось. А затем произошло нечто, что не передашь прямым словом, потому что слова нашего языка однолинейны, а то, что я увидела, была многомерность. И хотя физически мои глаза не видели ничего, кроме ослепительной красоты, внутренние мои глаза увидели Бога. И другим словом, я этого не передам. Я увидела то, чего представить себе не могла, ибо этого не знала раньше душа. Новый облик. Новый взгляд, новый строй чувств. Я почувствовала взгляд на себе, в котором была бесконечная любовь и покой в одно и то же время. Именно это скрещение любви и покоя и было потрясающим. Беспредельная любовь ко мне и совершенный покой за меня. Как бы трудно мне ни было. Если бы одна любовь без покоя, это было бы бессилием. Если бы один покой без любви, равнодушием. А вот сочетание их было каким-то сверхмирным, внутренним всемогуществом. И в этом взгляде, в этом новом внутреннем строе был ответ на все мои вопросы и на всю боль. Смысл мой не в том, чтобы удовлетворять мои желания, а в том, чтобы преображать их в той самой высоте, которую может достичь моя душа и всякая человеческая душа. На этой высоте рождается внутренний свет и всеобнимающая любовь. Сердце чувствует вечность. Так же ясно, как рука твердые предметы. Небесная твердь. И на тверди этой уже ничего не нужно извне. Душа питается из внутреннего источника и находит в нем все для утоления своей жажды и голода. Весь мир в ней, и она раскрывает его для всех. Трудно в божественной силе, о Боже, опять и опять мы, люди, Тебя победили. Тебе ведь нельзя побеждать. Твоих победителей много, а Ты — одинокий изгой. Все победители Бога спешат Его сделать слугой. Но только служить Ты не станешь, а сбросив свой зримый покров, ответишь великим молчанием на наш несмолкающий зов. Я знаю Бога точно так, как лес свой затаенный мрак. Как ветка ведает свой путь и знает, как и где свернуть. Я знаю Бога, как зерно, тот плод, которым рождено, и так, как знает зрелый плод зерно, что в глубине несет. Я знаю Бога, как свою любовь, которую даю и вновь вбираю грудью всей от света, ветра и дождей. И, Боже мой, как мне смешны все знания со стороны.
Я влюблен в земли благоуханье и в небес бессуетный покой. Оттого ль так горизонты манят, край, где небо сходится с землей.
В эфире вечер с Владиславом Бондарьковим.
Радио Еммануїл. Слухай, щоб світити.